«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. С вами полковник Баранец.
И полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай.
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Ой, для тех, кто хочет написать нетленку буквами. 8-9-6-7-200-ровно-97-02. Это WhatsApp и Viber. 8-9-6-7-200-ровно-97-02. И смски по-прежнему на номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, это такое место без букв, и потом мысли, ну, если есть. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну, и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Дорогие друзья, прежде чем Михаил Тимошенко ответит вам на вопрос, который заявлен сегодня в повестке дня, у меня есть и радостное, и грустное к вам. Да, сегодня начало весны, 1 марта, но мы помним, что именно 1 марта 2000 года в Чечне погибла знаменитая 6-я рота. Будем помнить героев. Ну что, а теперь второй вопрос. Вы часто нам их задаете, крайне любопытные вопросы, и мы с удовольствием отвечаем на них. Один из наших радиослушателей как-то спросил у нас, а кто был самым молодым героем Советского Союза? Спасибо. Спасибо всем, кто интересуется военной историей. И под таким ракурсом, Михаил Тимошенко, пожалуйста, ответьте человеку.
Я бы сказал, не военной историей надо интересоваться. А воспитывают ли ваших детей в школе на тех примерах, которые были явлены всему советскому народу, и школьникам, и чьи портреты висели в школе, в каждой, а именно Леня Голиков, Марат Козей.
И не дай бог ты не будешь знать ни у пионера, ни в октябрята, ни, тем более нет, в комсомольце,
нет.
Помнишь, да?
Зина Портнова,
да.
Валя Котик. Самым молодым из них, из этих четверых героев Советского Союза, был Валя Котик, ему было едва 14 лет. А вообще героически дрались с немцами. Но другое дело, что им героев Союза не всем давали. Ой, не счесть. Этих ребят не счесть. Награждены и красными звездами, и красными знаменами, и другими орденами. Валя Котик. Погиб в городе Изяславе. То есть, собственно говоря, был сначала ранен во время разведки.
Ну да.
Потом застрелил немца. Немцы стреляли по нему. Когда его повезли в госпиталь, обоз был обстрелян, его ранило вторично, и он умер, не доехал.
Дорогие друзья, кто встретит на своем пути ту дуру, которая так бесчеловечно высказалась о генерале Карбышеве, расскажите ей, пожалуйста, кто такой Валя Котик, чтобы она второй раз не влипла и не сказала, что я думала, что это мифический.
Роман Рюрикович, вы в вопросах своих не путайте кислое с широким. Российская Федерация выплачивала долги Российской империи, потому что была правопреемницей Советского Союза. А Чехословакия и Япония у нас в долг ничего не брали. Им Колчак золотишко-то отвез.
Ну что, дорогие друзья, а теперь давайте поговорим по душам. У нас это такое милое военное ревю, когда мы говорим о наболевшем, о радостном. Сообщайте свои проблемы, формулируйте вопросы. Мы же народное радио. Итак, поехали. У нас Марат первый в эфире. Здравствуйте, Марат. Откуда вы?
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Здравия желаем.
У меня небольшой вопросик. Скажите, пожалуйста, почему во время Второй мировой войны, почему у немецких солдат было по одному погону на плече, а не по два, как у наших?
Был период, когда у них такая была форма. Так же, как и у нас был период, когда мы на пузе носили погон.
А у гестаповцев вообще был один,
да,
погон?
Да.
Спасибо.
Да, пожалуйста, да. Ну, Дмитрий у нас в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий, алло. Пожалуйста, да, пожалуйста, задавайте,
алло,
вопрос. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищ офицер.
Здравия желаю.
У меня такой вопрос. Это, во-первых, спасибо за вашу передачу, за ваше терпение большое, потому что, как вы там говорите, вам там звонит долбидона, и я бы, конечно, по-другому. Ну ладно, суть в том, вот я прочитал недавно
Бориса Львовича Васильева в списках не значится.
Да.
Роман. И это раз. А и у меня возник вопрос. В начале 80-х годов я еще читал, но я военный пенсионер.
Да.
Я читал, я не помню, как называлось. Это, наверное, по-моему, мне не спика, а на боевом посту или там он 15 лет или сколько, я не помню, где-то его тоже засыпало. Он вышел, красноармеец, и первые его слова были: «Стой, кто идет». Где-то он там на складе. Вот я хочу просто спросить, есть какая-то связь?
Это не красноармеец, это легенда о часовом, который остался в крепости Косовец.
Да.
А, вот так вот, да.
Мы об этом в военном ревью уже рассказывали. Слушайте почаще, и у вас будут другие вопросы. А мы бы... У нас Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Рад, что дозвонилось на Народное радио. Вот вы говорили, что о проблемах, о навалевшем можно рассказывать. Так вот, прошу дослушать, а потом ответить на вопрос. Я сам проживаю в Самаре, улица Победы, 107. И у нас в течение 7 лет уже протекает крыша. Бесконечная переписка не помогает. Вопрос следующий. Вот, может быть, государству что-то для людей сделать? Может, хватит там авангарды, циркони? А чтобы люди нормально жили в человеческих условиях?
А чего вам циркон и авангард? Они и расходов не добавили. А вот каким образом за 6 лет с 2013 по 2019 цены подскочили? На что в полтора, что в два раза? Это вас не интересует?
Меня?
Да, меня.
Почему?
А что же вы молчите-то? Тогда, если
меня
у вас крышу сорвало, то спрашивайте. Если не сорвало, то чего там?
Скажите, пожалуйста, а у вас есть депутат, за которого вы голосовали?
Чего нету?
А?
Что еще раз не слышал?
У вас есть депутат, за которого вы голосовали в местные органы власти, а?
Конечно, есть депутат. Только он руками разводит, ничего сделать не может, говорит.
А может быть, вы нам его фамилию назовете?
А зачем вам такой депутат?
Да.
Что еще раз?
Фамилию назовите, пожалуйста.
Семиренко, если не ошибаюсь.
А какую должность он занимает вообще в законодательстве?
В мирное время.
Да.
Ну, это я уж не знаю, на какую он должность. Депутат он.
Ну, выходили, он что говорит? Ну, мало того, что развести руками, наверное же...
А? И писали, вот смотрите, порядок такой. Мы пишем президенту, от президента спускает губернатору, от губернатора...
Это вы по поводу крыши в Самаре писали самому Путину, да?
Да. И потом приходит ответ, что мы все сделали, и каждый год история повторяется. Вот что делать, не знаем.
Угу. Ну что, это вот показана суть нашей жизни, да? Что надо заборчик поправить в селе Кривожопкино, да? Надо писать Путину. Крышу залатать, надо писать Путину. Кусок дороги проложить, надо писать Путину. О чем это говорит? О том, что местная власть ни хрена не действует. Заставляйте ее работать, дорогие друзья. Тогда мы будем меньше друг другу плакаться в жилет.
Андрей Таныгин, вы что хрень всякую пишете? Дональд Кук в Черном море обосрался. В каком Черном море? В Эгейском море разошлись на встречных курсах. Ну, наши корабли шли в Средиземное море, Дональд Кук в Черное. Ай-яй-яй-яй-яй, и что такого? И что такого? Разошлись на встречных курсах.
А пьяная бабушка на базаре
наши
говорила,
корабли,
что Черное море расходилось.
Наши корабли шли следом друг за другом в Хильватор.
Да.
Где между ними? Что, ё-моё, что вы читаете всякую глупость?
Пьяная бабушка на базаре рассказывала Ивану. Альберт, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Скажите, пожалуйста, вот неделю назад смотрел фильм художественный, еще, наверное, Бондарчука, может быть, «Битва за Москву», и там, когда немцы нападали в первый день войны, форсировали Буг, и было голос за кадром, что танки под водой форсировали. На самом деле, было это как нон-хау какой-то, или вот как бы неожиданно, или не было вообще таких танков. Вот,
я видел эти снимки, Миша, там труба самая обыкновенная вставляется, они не тонули туда.
В каком году?
Да, но он говорит, что в 41-м году,
нет.
Говорит. Форсирование не отрабатывали, но такого не было, чтобы массово проходили.
В военное время не было.
Там
немцы бабуха. Тоже хотели доехать на таких танках по дну Ла-Манша. До белых скал Дувра. Не доехали. Великий немой, вы пишете, говорят, что цены растут потому, что нужны деньги на оборону. Не-а. Цены растут потому, что целью существования частного предпринимателя является получение прибыли. Точка. Конец абзаца.
Кто у нас в эфире? Сергей у нас в эфире. Здравствуйте. Откуда вы и какой у вас вопрос?
Здравия желаю, товарищ офицер.
Да.
Здорово, подорожило.
Да.
Один вопрос, значит, по Великой Отечественной. Что может означать полевая почта 346Б? Вот 41-й год где-то, вот, под Оржевом как раз.
36Б?
346, скобочка Б.
А вы знаете, 36. Существует в интернете вываленный список полевых почт, сопоставленных с номерами войсковых частей и их действительными наименованиями. Поищите, пожалуйста.
Говорят, что литером «Б» обозначался, допустим, в полку 2-й батальон. Было такое, мне фронтовики рассказывали. А — 1-й батальон, В — 3-й. А мы продолжаем военное ревю. 30 секунд уже осталось, к великому сожалению. Дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревю «Комсомольской правды». Это разговор, прежде всего, со служивым народом. С вами на ваши вопросы отвечают полковники Баранец и Тимошенко.
Денис, на ваш дурацкий вопрос отвечать не будем. А будете хамить, получите по ушам.
Хорошо. Перерыв, дорогие друзья. Мы уходим на перерыв.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Не забывайте, что рядышком полковник Михаил Тимошенко, который мы вместе отвечаем на все ваши вопросы. А у нас Виктор в эфире. Вы откуда? Представьте себе ваш вопрос.
Я из Улан-Удэ, меня зовут Виктор. Я по войне, Китай когда напал на Вьетнам, там вышли гранатометы противопехотные. И полностью вьетнамцы покосили всех китайцев, и те не стали больше рыпаться. Скажите, пожалуйста...
А сколько раз китайцы вставали в атаку против вьетнамцев? Не подскажете?
Там было 2 дня.
Вот, ё-моё, это называется разы, да? Так вот, не менее 7 раз вставала китайская пехота, которую всю покосили, в атаку против вьетнамцев. Представляете, какой моральный дух и мотивация была у китайских солдат? Это к тому, да, чтобы не было, пренебрежительной оценки Народно-освободительной армии Китая.
И вот скажите, пожалуйста, принцип действия гранатомета, ну, как бы коротко, и какая скорострельность?
Скорострельность, сколько успеешь засунуть в трубу. Это, собственно говоря, это маленькая ракета, которая засунута в пусковую установку в виде трубы.
Потом прицеливаешься.
Прицеливаешься, жмешь кнопочку, она почти улетела.
И улетела, да.
А все, кто в 20 метрах позади тебя, я так генерала...
Может, без ушей и глаз остаться,
я так генерала сдул, ёлки-палки, в торопях.
Дорогие друзья, продолжаем военное ревю. Александр у нас в эфире, здравствуйте.
Алло, добрый день. Александр из города Воронежа. Виктор Николаевич, в вчерашней передаче у вас спросили по поводу работы нашего военного санатория «Адлер». Вы ответили, что санаторий работает в полном объеме, и все путевки в него распределены.
Я сказал, что в эфире стоит, нажимаете кнопку «Адлер», и там даже расписано, куда можете посылать заявки.
Да,
что я могу сказать?
Виктор Николаевич, да, дело в том, что уже несколько лет, с 2011 года...
Да, тогда Яндексу задавайте вопрос. Яндексу, не Баранцу, а Яндексу задавайте вопрос. Да. Вот возьмите сейчас, напишите, пожалуйста, заявку в Адлерский военный санаторий, пошлите, а потом позвоните мне, что она вам ответит. Все.
Он уже не работает.
Поехали. Я говорю, ну посмотри, пусть вам Яндекс официально ответит, дорогой мой человек, а? У нас было огромное количество санаторий. Одни ремонтируются, другие закрыты, третьи полузакрыты. Я должен знать обо всех санаториях, да?
Вы не владеете информацией, а людям говорите, что санаторий работает.
Да тебе же сказали, ё-моё. Не владеете информацией, говорите.
Но если вы владеете, скажите миру сейчас, что Адлер не работает. Хорошо?
Да.
Да,
говорю миру, товарищи, что с 2011 года военный санаторий Адлер, находящийся в городе Адлере, находится на реконструкции и ремонте. С 2011 года заявки не принимают.
То есть он существует, но реконструируется. А то ведь уже нет, все исчез.
Да. Продолжаем.
Ой, Сергей Вдовин, вы предпринимать-то можете что-то, являясь предпринимателем, только потому, что кормите проклятых вояк. Если бы не кормили, хрен бы вы чего предприняли.
Кто у нас? Дмитрий у нас в эфире. Здравствуйте.
Дмитрий Подольск, да?
Да.
Который?
Да.
Добрый день, товарищи полковники. Таких два маленьких вопроса финансово-военных в одном. Выплатили мы по Ленгвизу долги американцам и оплатила ли нам Германия репарации полностью?
Германия оплатила полностью.
А по Ленгвизу, по-моему, закончили при Черномырде зачитываться. Я помню этот факт, да. Да.
То есть мы Америке не должны, и Германия нам тоже.
Похоже, что да.
Нет.
Да, да. Ваш следующий вопрос задали. Ну ладно, Антон у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. У меня вопрос касается вот ДРСНД этого договора.
Да.
Вопрос такой. Вот я так понимаю, формально американцы вышли из договора по причине наличия у нас вот ракеты.
Еще не вышли.
Они 6 месяцев. Сказали, через 6 месяцев.
Договор предусматривает 6 месяцев для выхода.
Так.
Что пораньше ракеты их конкретно не устраивает? Вот как-то непонятно. Что их не устраивает в ракете в этой?
Они считают, что она летает дальше, чем на 480 километров.
Ну,
они просто так считают.
А мы их тоже носом тыкаем в их нарушения. Ну, вот так. У них одна претензия, у нас три. Так и не договорились. Александр у нас в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такие интересные цифры тут есть. А государственные расходы в год. Вот в Канаде население 37 миллионов. 82 года продолжительность жизни. На здравоохранение тратят 133 миллиарда долларов. Вот Россия 147 миллионов. На 10 лет меньше живем. И на здравоохранение 46 миллиардов тратим. Но зато в три раза больше на армию мы тратим.
Это ложь. Это ложь, вам говорю. Сколько мы тратим в год на оборону? Отвечайте четко.
66 миллиардов.
Это ложь. Вы же давно смотрели. Это пятилетней давности военный бюджет. Мы уже три года подряд его сокращаем, дорогой мой человек. Подтягиваем штанишки.
А сколько на сегодня?
Где-то порядка 45-46.
Ну вот, а там 21 миллиард.
Да.
Но в три раза больше на здравоохранение и на обучение.
Да. Вот. Я вот тоже, дорогой, хочу вам задать вопрос. Два истребителя, российский и американский. Американский истребитель почему-то стоит 150 миллионов долларов, а российский такой же, всего лишь 30. Блин, ну что же они тупые такие покупают три дорого себе самолета? Вы не знаете почему?
Они на обучение тратят...
Не надо обучение. Почему у нас такая разница? Вот так и в зарплате, понимаете? Тоже мы говорим...
Я считаю, что когда они починят все крыши, когда образуют нормально людей, тогда и должны тратить на оборону.
Так, тогда мы нахрен сегодня должны распустить армию. Правильно, да? Чтобы крыши... Давайте, все починим,
дорогой. Когда починят все крыши...
Все дороги, все.
Их снесут те, кто к нам придет.
Я вот таким всегда людям говорю, как мне старики-фронтовики говорили, что не нужна армия. Вот вы давайте сегодня все замки снимем. Снимем со своей квартиры, начиная от лифта или там от калитки и заканчивая там спальней. Поснимайте к чертям собачьим все замки. Ведь глупость же, никто на нас не нападет, да? Давайте замки потратим на что-нибудь другое. Но на то же банально. И полицию распустить, все распустить. Бездельники, понимаете? Но это же разговор пьяных на заваленке, дорогие друзья. Мы это давно уже прошли.
Ой, давайте дальше. Давайте, надо же, я думал, таких уже не осталось.
Да.
Одну минуточку, Михаил, извините, пожалуйста. Павел Юнгштурм, отвечаем на ваш вопрос. Да, аэродром Хвалынка в Спасске Дальнем кончился. А относительно теракта, когда израильтяне потом вычислили виновников и их устранили, мы думаем, что такая практика уничтожения виновников и в нынешнее время может быть очень актуальной.
Угу. Кто у нас в эфире? Михаил у нас.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, полковники. У меня вот такой вопрос. На 23 февраля, на День защитника Отечества, много шума наделала песня, которую исполняли в Исаакиевском соборе, хор. Ну, там слова на подводной лодочке.
Все мы знаем, все мы знаем, да.
Ну, я согласен, может, в храме там высоко исполнять нельзя. А можно ее в военном ревю исполнить?
Но мы должны очень серьезно подумать, чтобы это было уместно. Понимаете?
С одной стороны. Во-вторых, да. Чтобы исполнение-то было хорошее. Потому что если мы с тобой споем, мама дорогая.
И военное ревью тут же закроют, да.
Да нет, композитор повесится.
Юрий, здравствуйте. Юрий, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Уссурийск вас беспокоит.
О, привет.
Здравия желаю. Далеко, да, на Дальнем Востоке.
Уважаемый.
Вот у меня такой вопросик, первый. Вот, может, уже задавали. Вот если я на работе, три секундочки, работаю, что-то там запортачил или, да не дай бог, что-то своровал, меня, конечно, будут накажут и посадят. Вот мне хочется, вот я знаю, что это сложно все, да, что вот у нас столько разворовано, да, и никто почти что не отвечает за это. Может быть, сейчас какой-нибудь все-таки смелый поступок будет хотя бы на будущее. Ну, вот сделать закон так, чтобы человек, если делает реформы, там что-то такое, ну, чтобы он хотя бы отвечал за это.
Но вот после реформ его обязательно надо в тюрьму сажать. Вы это знаете или нет? Все, кто занимается,
знаю, там, да. В конце концов. По крайней мере, чтобы человек...
А давайте от общих слов. Что вы конкретно предлагаете? Я тут в общем я слова. Понятно. Уже банально. Подходит. Мы проехали. Кто мало ворует, тот в тюрьме. Кто много, тот на свободе. Но это мы уже прошли. Уже давно уже прошли. Это уже, как говорится, поели, выкакали. Да.
Ну, вот, по крайней мере, у нас училище...
Что вы конкретно предлагаете в вашем училище? Предложите что-нибудь, идейку, подбрасывайте. Я слушаю, уже все, уши напряжены.
Ввести в закон хотя бы, ну, чтобы...
А что ввести в закон? Что ввести в закон? Я, например, предлагаю вернуть смертную казнь. Вот Баранца, конкретная. Уже кричит вся Россия.
Чтобы человек, делая реформы, знал, что он...
Какие реформы? В здравоохранении, в культуре, в экономике. Какие реформы? Где?
Вот по армии было, вот училище у вас...
Ну, было по армии, но нет у вас конкретного вопроса. Дорогой мой человек, мы тратим время на балабольство. Продолжаем военное ревью. Юрий у нас, здравствуйте. Юрий, пожалуйста, мы вам предоставляем время. Дорогое, включайтесь. Оставляйте свою Машу, не гладьте ее. Давайте нового человека. Юра заснул на Машу. Владимир, здравствуйте.
Здравия желаю.
Здравия вот желаю.
На отдельных до сих пор стоят на консервации угольные паровозы. А что-нибудь еще такое раритетное, эксклюзивное есть ли на консервации? И есть ли такое понятие в странах НАТО?
В странах НАТО нет, у нас и тепловозы стоят на консервации, кстати говоря. И некоторые электровозы даже еще бразильского образца, когда переходить начали на электрическую тягу, тоже стоят.
Если на Дальнем Востоке, в Сибири есть.
А вот благодаря товарищу Чубайсу, если разнесут наше РАО ЕС, на чем ездить будем? На паровозах.
Да. Дорогие друзья, мы уходим на перерыв.
Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуйте, кто, может быть, только что подключился. С вами два полковника, не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. А я смотрю, оператор говорит, что к нам Сергей дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, товарищ полковник.
Добрый.
Здравия желаю. Страна ждет героев, она рожает это.
Да.
Шпирон, да. Я хотел такой вопрос задать вам. Вот у меня дядя... полковник, он умер, во Львове служил, ну, служил и остался там. Я насчет вандалов, вот как хотел спросить, на кладбищах не они там, ну, в смысле...
Вандалят, дорогой мой, даже памятник Кузнецову там порушили, надругались.
Вот, о чем, а как это вот можно?
Это ничего не поделаешь, это Львов сошел с ума, с его отребьем нацфашистским,
это
понимаете?
Это вот такие у нас братья украинцы.
Да. Тут пока, как говорится, страна не выздоровеет, но это будет долго, может быть, лет сто еще, дорогие мои. А мы продолжаем.
Виктор. Ой, Стас, вы удивительный. Ведь чем чаще я читаю ту чепуху, что вы пишете, я тем больше удивляюсь. Вам еще сколько лет? Индия объявила уничтожение пакистанского F-16 своим МиГом-21. Как это возможно? Это возможно, потому что они не чкаловы, а садыки.
Кто у нас в эфире, Саша? Виктор у нас. Привет тебе, Виктор. Или вам, извините.
Здравия, да. полковники. Виктор, Москва. Я сам себя сегодня напугал. Мне пришла в голову такая мысль, вот, что мы в Сирии защищаем евреев, Израиль. Вот, поэтому возникает. А вот Натаньяху прибыл, он кэш привез нам на самолет или нет? Скажите, пожалуйста.
Нет, не привез.
Не привез. Он без чемодана был и без рюкзака.
Он просто попросился поучаствовать в сирийской комбинации. Тоже, чтобы его включили тоже при дележке там определенных вопросов. Но он же хочет выдавить оттуда Иран, понимаете? Тоже хочет поприсутствовать при этом. Это сложный вопрос, отдельный вопрос. Ему надо целый час, если будем говорить.
И это, ох, долгая песня, потому что там идет такая игра. Мы не хотим, чтобы Иран достал Израиль до того, чтобы они сцепились напрямую. Израиль не хочет, чтобы Иран топтался у него на границах.
Но Америка вот не хочет, чтобы Эрдоган выдавил, ты знаешь, сирийских курдов, тоже не хочет. Да.
Вопросы задавать очень просто.
Соединенные Штаты не хотят
хотя
уходить.
Хотя бы поинтересуйтесь, прежде чем задавать вопрос, что там складывается.
Сложнейший шаг.
Кто из РФ ситуации продает Украине комплектующие для военной техники? Елки, это же важно. Вот мне реально непонятно. В Яндексе про это не пишут. В Яндексе, конечно, не пишут. Вопрос ведь не в том, кто продает. Вопрос в том, кто покупает на Украине такую штуку. Но это же госизмена.
Да, но продавала так называемая мафия, дорогие друзья. На госуровне не продавали. У нас в России есть такое кодло существует. Они подмарафечивают старые детали, делают вид, придают...
Отмыл, покрасил,
все. И продают. А эти лохи, они покупают их, да. А Юрий у нас, здравствуйте. Юрий, здравствуйте.
Юрий из Саратова?
Вот да. Как мы счастливы.
Прямо Юрий, отсюда видно, что вы из Саратова.
Привет.
Ясно. Короче, я хотел бы небольшое уточнение сделать. Вы вчера сказали, что шведский истребитель может на 200 километров стрелять ракетами.
Нет.
А наш...
Нет.
Внимание.
Ёлки-палки, ну что у вас в голове-то застревает? Вы сказали. Мы сказали, что он обнаружить может на 200, а стрелять на 120. Ну?
Нет, я просто хотел уточнить, что у нас есть ракеты, называется КС-172. С-1. Вот эта ракета стреляет на 400 километров. Это воздух-воздух ракета.
Знаем. Знаем.
Да.
Ну, но для этого ты должен в своем радаре увидеть цель противника. А вот на каком радаре он может обнаружить? На Барсе, на Эрбисе? Не ответите? Молчите.
Ну, это да.
Это да.
Так вот, прежде чем вы хотите нас раскорячить чем-нибудь... Вы матчасть слегка так пошерстите.
Дорогие друзья, у нас Сергей в эфире. Здравствуйте, Сергей. Какой у вас вопрос?
Добрый вечер. А нельзя ли вам задать вопрос про Венесуэлу?
Не надо у нас спрашивать. Вы уже
задавайте
задали
вопрос. Еще время
дозвонились тянете. И все.
Как вы считаете, в случае тотального экономического краха обязаны ли будут военные сместить Мадуро и назначить временное военное
управление? А при чем здесь Мадуро? Та глупость, которая у них происходит, началась гораздо раньше, чем появился Мадуро. Венесуэла, очумев от того, что она получает безумные деньги за нефть, а цены держались выше $100, прекратила обучать людей какому-нибудь ремеслу, включая, например, обработку земли. Распродавать по фиксированной цене, и неважно совершенно, по какой оно покупалось, продовольствие. И вот такой коммунизм, социализм они еще с 90-х ввели. Ну, даже раньше, с 80-х. Ну, а при чем здесь Мадуро-то?
Уважаемый, это Баранец, я вам отвечу. Значит, вы знаете, что когда в стране меняется власть, то армия часто поступает как проститутка. Она моментально переходит на ту сторону, откуда веет ветер силы. Так что сейчас все ключи судьбы Мадуро, конечно, в руках армии. Конечно.
Сейчас тебя назовут предателем, потому что ты в 92-м году...
Да, я специально передачу хочу об этом.
Давай.
Да. А мы... Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Да.
Вот хотелось бы напомнить там некоторым мужчинам, которые задают вопросы про то, что много денег на армию. Угу. Видимо, у них куриные мозги. Бывают вот такие вот мужчины. Хотелось бы напомнить и ваше мнение узнать вот на эти факты. Допустим, то, что американские летчики тренируются на наших истребителях.
У них есть такое подразделение, которое...
говорящих статистов в своих учениях. Исполняющий министр обороны...
Да что ж такое-то? Ведь вы задаете вопрос, а ответить не даете. Есть специальное подразделение, которое имитирует действия российских ВВС, используя российскую, ну и советскую авиационную технику.
Даже звезды не стирают, да, да. Вот мы так и поговорили. Я так и не понял, о чем правда, но поговорили. Знаете, да, что вы хотите спросить у нас, дорогая?
Вот я хотела спросить ваше мнение насчет этого.
Насчет чего?
Возможно ли вот в ближайшее время не война между Советским Союзом, между Россией и США?
Невозможно. Спите спокойно. Это я вам говорю. Невозможно. Они тоже хотят жить. Продолжаем.
Павел Юнгштурм, вы не поняли ответа нашего. Послушайте в записи.
А мы...
Поехали.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые полковники, с прошедшим вас праздником, 23 февраля.
Спасибо.
Спасибо.
Ваша передача очень нужна и очень важна для нашего общества. И, уважаемые полковники, очень прошу вас, рассмотрите возможность, чтобы эта передача была еще и в субботу, и в воскресенье. Потому что воспитание будущего поколения и разъяснение на многих ситуаций очень важно для общества.
Уважаемые радиослушатели, вот сейчас нам напишут, что мы вас подговорили. Да. Я абсолютно не сомневаюсь.
И наши реформаторы полезут на стену.
Да, что мы вас подговорили. Вот понимаете, вот такие звонки с благодарностью, хорошо, вы нас подговорили. Есть такое мнение, нам прямо вот здесь пишут. Но в субботу-воскресенье мы просто доложим руководству, возможно, будут крутить в записи нашу передачу. Что и делается, кстати, нам Саша подсказывает, повторы бывают, дорогие друзья, даже на следующий день бывают. Ну, а мы продолжаем военное ревю. Спасибо за доброе слово, Евгений, здравствуйте. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сразу
вы меня
вопрос.
Слушаете, да?
Вас, Евгений, с нетерпением просто, копытом бью, да.
Два вопроса. Я из Подмосковья, у меня два вопроса. Меня очень волнует Мария Бутова, как над ней издеваются.
Да. Вот. Да ее скоро сюда отпустят.
Отпустят?
Да, не нервничайте, все в порядке.
Так, и второй вопрос у меня.
Пустынник не пейте.
Что вы можете сказать мне о установке «Пересвет»?
Ну и что? У нас таких «Пересветов» было уже три поколения, включая в том числе авиационный на базе Ил-76 и на спутнике. Вот и что я могу сказать про «Пересвет».
А те «Пересветы», которые...
Те пересветы, которые на Земле, могут пока только ослеплять оптику.
Что у вас за вопрос? Пожалуйста, задавайте, да. Что вы хотели спросить? А что у вас вы сказали? Пожалуйста.
Я хотел спросить такое. Почему тогда американцы подняли такой кипиш, что вот этот пересвет может, значит, сбивать спутники или там их...
Ни в коем случае. Это у вас неправильная информация. Они не поднимали против пересвета никакого кипиша.
Да, они прекрасно понимают возможности...
Этого, этого вида вооружения, скажем. Да. Или боевой техники, скажем так. Их пересвет абсолютно не пугает. Они, наоборот, даже насмехаются над его тактико-техническим характером. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, полковники. Владимир Красноярск вас приветствует. Мне, Михаил Владимирович, вопрос такой. Если можно... У меня вот такой вопрос. Можете назвать несколько примеров утечки военной техники за границу и наоборот, наша разведка взяла какое-то на вооружение новой техники?
Вот навскидку прямо, первых два случая, да?
Навскидку.
А вот в 60-х годах мотанул в Японию Беленко на Миге-25. Новейшая машина, совсекретная на ту пору.
Гигантский ущерб, наверное.
Да. Пришлось переделывать всю систему опознавания свой-чужой. А наш спецназ во Вьетнаме угнал американский вертолет. Новый. Мы за ним тоже охотились.
Я добавлю, что американцы выкупили у нас С-300. Мы во время событий на Ближнем Востоке достался нам танк «Челленджер». Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Творог говно в эфир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Мы принимаем еще парочку звоночков, потом будем читать ваши письма. Кто у нас? Николай, говорят, да, в эфире? Здравствуйте, Николай. Николай,
ваш вопрос. Доброго времени суток, товарищ полковник. Вопрос следующего характера. Чтобы решить насущные проблемы нашего государства, я бы предложил воскресить товарища Сталина хотя бы на лет 5. Благодарю за любой вариант ответа.
Придется воскрешать не только товарища Сталина, но и всех его наркомов.
И Лаврентия Павловича Берию.
Всех его наркомов, начиная с Ежова и Лаврентия Павловича. И, знаете, вот такую работу, как была у моих родителей, я их, как родитель, сказал бы, узнал лет в 6. То есть я просыпался, их уже нет. Я ложился спать, их еще нет. Вот такая была у них работа. И не только у них. И за 20-минутное опоздание тюрьма. Ну.
Помнишь это обращение?
Я бы посмотрел на вас.
Миш, к памятнику Сталина, когда ездили в горе, там же музей, да? Один из офицеров наш говорит, вставай, отец.
Да.
Страна в беде.
Уважаемые господа патриотов и вдовин, если вы, как пишете, эта военщина вас зае, так какого черта вы толчетесь на это в этом чате? Если оно вас зае, ну?
Да.
Не надо так е
мозги. Итак, финальный звонок. Ростислав у нас в эфире. Здравствуйте, Ростислав. Как мы вас ждали. Боже мой, ночь не спал.
Постараюсь задерживать много, да. Письма. Скажите, пожалуйста, вот всплыло ГСВГ, скажите, а вот госпиталь Белец, где был Хонекер, это же, я говорю, по карте около Берлинской кольцевой окружности, по-моему, недалеко от Потсдама.
Это возле, да? Не будем говорить где, но он находится в полном развале, туда носят, там крысы бегают, и туда я возят. Понимаю, да, там социалистические развалины показывают ГСВГ.
Я понимаю, скажите, пожалуйста, а вы не говорили с Виктором Куликовым, когда он был представителем комитета по обороне, по обстоятельствам вывода из ГСВГ, вот про Хонекера? У меня такое подозрение, что Хонекер тогда...
А что мы говорили, почему мы, как Куликова и тот госпиталь, о чем я должен был говорить с Куликовым?
По обстоятельствам нахождения Хонекера в этом госпитале. Он подтвердил вам, что
это
он там был
одна вообще? Да, более того, я вам хочу сказать, там и Гитлер лечился. Есть и такая легенда. Да, да.
Скажите,
да.
А вот брэнсонские Володьки не могли никак помочь Хонекеру? Еще.
А знаете, в чем помочь? Его еще, жену приходовать или нет? Потрахать жену Хонекеру. Что помогли Дрезденской? Что именно? Отвечайте.
Ой, смешно.
Что помогли Хонекеру? Что нужно? Что помочь? Что помочь?
Они могли бы сказать, Хонекер там в госпитале, там, где он был уже вообще, допустим.
Но да? Там был уникальный врач. Хонекер туда приезжал лечиться. Не было даже в Германии такого врача, который был там по части хирургии. Да, да. Сделал блистательную операцию, да.
А вы не знаете, когда Путин вернулся в Ленинград?
А какой вопрос по счету вы задаете?
Как только закончилась его командировка в Дрездене. Ответ закончен.
Спасибо.
И стал советником Собчака. Нет, правильно, да, советником Собчака, да.
Да елки-палки, знает он это все. Но
да, знает, да.
Вечная история.
Какой размер ноги у Хонекера, я забыл. Блин, вот спать не
поперек?
Буду. Поперек? Да. И длина фалоса. Ну и так продолжаем, дорогие друзья, отвечать на ваши
можно
вопросы.
Можно ли заблокировать с помощью РЭП запуск ракет СПЛ? Не-а.
Угу.
Потому что запуск изнутри, а РЭП снаружи.
Делали во время войны вознаграждение за ордена и медали. Миша, мы с тобой писали, да?
И деньги давали.
Да, а потом прекрати, по-моему, в 47-м году, чем да. Вызвали недовольство Иосифа Виссарионовича. Он деньги собирал на восстановление страны. Читай, Миша, что ты считаешь
если
нужным?
Если у нас да. Центр мониторинга спутников, если есть, то в состоянии ли мы фиксировать спутники-разведчики массой 1,3 килограмма? Елки-палки, производство Израиля. А, значит, у нас есть, так сказать, часть «Архивариус», который ведет все космические объекты. А их там более 50 тысяч уже, включая космический мусор.
Существует ли в печати книга памяти бойцов чеченских компаний? Я знаю только книгу памяти. В эту книгу заносятся все, кто погиб в период обеих войн.
Ёлки-палки. В каком состоянии находится ВВП в Тирасполе? В Тирасполе я не приземлялся, наверное, уже лет 40. Ёлки-палки. Где я, где Тирасполь?
Так, Миша, а в училищах ЖД машинистов учат управлять угольными паровозами? Хороший вопрос.
А да. Куда без этого?
Паровозики стоят. Ну да, там в местных, на местных ЖД что-то там обучают. Так.
Существует ли в печати книга памяти бойцов чеченских компаний?
Да, 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 да. Книга памяти только погибших, да.
Существуют ли методы РЭП со спутниковой связью на уровне самих спутников? Нет таких.
Товарищи из Ростова, нижайше просим вас. Один из радиослушателей пишет, что в городе есть улица Солженицына, это мы верим, но есть вроде бы и улица Бандеры. Срочно, Ростов, в понедельник ждем звонки. Проверьте, есть ли у вас улица Бандеры. Едем дальше. А котика нет, да.
Вот. Ну, а кто же выберет лучшие вопросы и лучшие ответы? Это нам кого-то нанимать, что ли, надо для того, чтобы делать отдельную передачу? Ну, ё-моё. И потом, что считать лучшим?
То спрашивают у нас, почему нужен договор нам. Потому что в России, еще раз говорим, чтобы Япония полностью признала итоги, безоговорочно, итоги Второй мировой войны. Она этого не хочет. Значит, дульку получит.
А все. После этого говорить вообще не о чем.
Да, до свидания, дорогая Япония. Да, так, что у нас спрашивают очень интересного, я вот хочу, да, вот нам говорят, что в 93-м наша армия, увы, легла по банду Ельцина. Это вот на уровне такого пошлого обывательского мышления. А если бы она не подчинилась тогда президенту России, мы бы с вами сегодня в крови бы колупались. Да, до сих пор бы шла гражданская война, да.
А что, хорошее дело.
Да, поблагодарите.
И погромы были бы.
Да, безусловно. И России бы уже давно не было, уже бы так.
Да. Слушай, а что у нас нынче с твердотопливным МБР? Все в порядке у нас пока. Угу. Камеры уделали нас в производстве таковых, а мы их в жидкостных. Сейчас у кого первенство? А не у кого. Все осталось, как было.
ФСБ задержала товарища СКБ Макеева за воровство.
Что ну, задержала.
Думать? Погонь есть даже
значит, выдающийся КБ. Значит, было, что украсть. КБ. Вопрос да. в том, что крал. Может, он штакетник вынес.
ФСБ задержала даже товарища из ФСБ. Вы знаете, недавно сейчас суд идет по очень серьезному
делу. Евгений Владимирович, ну что вы звоните нам по поводу гибели группы Дятлова, которую расследует... прокуратура со Следственным комитетом. Вот они расследуют, тогда доложат. Нам же они не докладывают.
Но мы стараемся с ними контакты работать. Это да. Миша, кто смотрит?
Но только их ответы пока не устраивают тех, кто затеял всю эту возню.
Да, да. Потому что копаем, копаем и будем еще копать. Ну что там, Миша, смотри.
Есть... Почему погнали С-400 через Японию? Как так утопили? Не утопили.
А что, мы через Токио
их прямо... Их залило. Вот я другого себе объяснить не могу, к сожалению, чтобы отвечать аргументированно. Я не знаю норм перевозки для С-400. Может быть, та нормаль, по которой ее делали, запрещает перевозку по железной дороге. Такое быть может.
Во времена существования СССР парад в честь празднования Победы 9 мая не проводился. Да, до 65-го года. В чем вопрос, дорогой мой? С чем это было связано? В том, что Сталин не считал, вернее, после Сталина считали необходимым не проводить парад Победы. Да. Считали, что слишком мало чему радоваться, большие потери, да, а тут вдруг парад Победы. А потом решили, что это достойный праздник.
Ну что? Есть ли сикхи в авиации Индии? Думаю, что нет. Потому что с такой волосатой физиономией, какая? Как ты оденешь кислородную маску?
Дорогие друзья, одна из лучших современных песен. Это для вас. До понедельника. С вами были полковники Баранец Тимошенко. Готовьтесь к новым разговорам и приятного отдыха. Пока.
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.